Да будет толк. Подкасты.
Здоровье ребенка – та тема, к которой стоит относиться серьезно и в то же время с изрядной долей житейской мудрости, спокойствия и юмора. Дети болеют, так устроен мир. И как бы нам ни хотелось найти ту самую таблетку от любой болячки, невозможно. Пройти этап адаптации и формирования иммунной системы предстоит каждому маленькому человеку. И если рядом будут любящие родители, уверенно держать его за руку, заботиться и при этом сохранять спокойствие, то этот период преодолеть будет легче. В эфире подкаст «Для мам с любовью» в студии Лейла Дмитриченко. Здравствуйте! Дети раннего возраста наиболее уязвимы к различным заболеваниям, поскольку их иммунитет еще недостаточно сформирован. Бактерии, вирусы, различные грибки – то, с чем придется справляться иммунитету наших деток. Как не сойти с ума родителям и о том, к чему стоит готовиться, расскажет врач-педиатр Анна Ипполитовна Куридзе. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, добрый день. Очень рада вас видеть, слышать. Взаимно.
Анна, расскажите, чем часто болеют дети в раннем возрасте?
Здесь стоит сказать прежде всего о том, что ранний возраст, он подразделяется на какие-то, помимо этого, да, периоды жизни. То есть в возрасте до 3 лет, как правило, следует выделять период новорожденности, период грудного возраста, да, и непосредственно преддошкольный или ясельный период. То есть обговорим такие моменты, что период новорожденности – это до 28 дней. С 29 дней до года – это все-таки больше грудной возраст, да, груднички наши маленькие. И выше уже больше года, точнее, и до 3 лет – это преддошкольный или ясельный период. Вот как раз-таки, когда мы встречаемся с большим количеством именно вирусных и бактериальных инфекций.
Если мы говорим сейчас вот о самом раннем, от нуля да, до года даже возьмем, ну, чуть-чуть обобщим эти две группки, в этот период какие могут быть опасные болезни, когда стоит прям родителям переживать? Ведь зачастую не сразу распознаются какие-то серьезные проблемы, да, и бывает, говорят, а что ж вы раньше не обратились так к специалисту?
Да. Ну, здесь хочется все-таки именно момент вирусных инфекций, это всеми известные ОРВИ-инфекции, бронхиты, пневмонии. Это да, это действительно то, с чем мы очень часто на практике, да, сталкиваемся. Но и не стоит забывать, что дети раннего возраста, им свойственна повышенная чувствительность именно к инфекционным заболеваниям, да, такие как ветрянка, скарлатина, кори, краснуха, да, то есть всеми известные детские инфекции. И, конечно, у каждой нозологической единицы, да, у каждого заболевания есть какие-то осложнения, да, в течение заболевания, есть какие-то подводные камни, да, на что стоит обратить внимание уже изначально, только начиная, когда начинается только заболевание, да, вот. Ну и, собственно, здесь, если обговаривать моменты, да, то родителям нужно прежде всего обратить внимание вот именно на респираторные инфекции, когда есть возможность развития такого серьезного осложнения, как ларингоспазм, да, то есть когда ребенок начинает очень тяжело дышать, да, это может быть проявлением любой респираторной инфекции, бронхиты, пневмонии, неважно, банальная ОРВИ, может повлечь за собой вот этот ларингоспазм. Почему? Потому что сама ткань дыхательной системы, да, бронхов устроена таким образом, в общем, что у детей сопровождается вот эта вот гиперреактивность, и как только организм ребенка пытается ответить на возбудитель, который проник ему в организм, вот начинаются все вот эти процессы, запускаются воспалительные, и тут же вступает в процесс именно спазмовый вот этот вот механизм, который вот как раз-таки провоцирует вот этот ларингоспазм, и частыми вызовами именно скорой, допустим, да, бригады скорой медицинской помощи является ларингоспазм, и его частенько купируют.
Можно подробнее, что такое за спазм?
Поясню. Бронхи имеют по себе структуру слизистой, да, больше ткани, и когда происходит сам процесс воспаления, включаются противовоспалительные все вот эти вот клеточки, они реагируют, и признаком воспаления также считается спазм либо отечность вот этой вот слизистой ткани, да. И за счет вот этого отека просвет бронхов, просвет дыхательных путей, он сужается, то есть отекает вот этот вот слизистый слой, который у нас реагирует на все возбудители, за счет чего мы кашляем, очищаем дыхательные пути, да. И вот этот вот слизистый слой, он натекает, и он может, степень отека слизистой может дойти до такой стадии, да, до такой фазы, когда уже возникает неотложное состояние, как ларингоспазм, да, то есть у ребенка затрудненное дыхание, да, то есть именно затруднение происходит на вдохе, то есть очень шумный вдох, очень шумный выдох. Родители начинают бить панику и вызывают скорую помощь. Ну и скорая помощь, естественно, видя ситуацию, видя состояние ребенка, ставит необходимые препараты либо внутримышечно, либо внутривенно, если это тяжелое состояние, прям сильно.
То есть в моменте, если помочь, то потом лечение будет проходить
да,
легче.
Конечно, это состояние купируется, но не стоит про него забывать, потому что это очень страшная вещь, особенно для родителей. Это прежде всего паника, потому что состояние доходит до такой степени, что у ребенка может посинеть носогубный треугольник, да, то есть стоит на это тоже обращать внимание. Не обязательно будет затрудненное дыхание по факту, да, но недостаток кислорода в связи с формированием, да, ларингоспазма, если мы будем говорить о нем, то это все визуализируется именно на лице уже, то есть видно по ребенку, что
тяжёлое состояние. А какая может быть
состояние.
Профилактика, чтобы не допустить вот этого состояния?
Профилактика здесь, ну, я лично на своем опыте частенько стараюсь использовать, если знаю уже подноготную, скажем так, ребенка, его историю всю, заболевание, его историю жизни, знаю, что, допустим, он может каким-то образом, да, гиперреактивно отвечать на воздействие вируса или бактерий, тут проще, конечно, назначать какие-нибудь антигистаминные препараты, которые вот как раз-таки воздействуют на процесс снижения этого отека. То есть, если вы слышите, если ваш ребенок, да, начинает тяжело дышать, либо закашливается достаточно сухо, непродуктивно, вы можете дать ему там ту или иную дозировку антигистаминного препарата. У всех, я думаю, в аптечках есть эти препараты. Вот. И тем самым вы можете улучшить, да, либо ослабить степень вот этого именно отека. Конечно, если говорить о часто болеющих детях, это тоже им свойственно, то здесь присутствуют ингаляционные препараты, то есть мы не только перорально можем, да, то есть через рот давать препараты лекарственные, но также ингаляционно с помощью небулайзеров, да, всеми известных ингаляторов.
Дети до года.
Дети до года, да. Здесь нужен индивидуальный, конечно, подход, не стоит это исключать, но все-таки родителей хочется предупредить, чтобы они заранее побеспокоились о здоровье своего ребенка, да, и приобрели, ну, небулайзер, да, чтобы он был, грубо говоря, у вас наготове. Естественно, там идут различные насадки, да, по возрасту, и действительно, детям до года есть такая практика назначения ингаляционных препаратов, к сожалению.
А какие?
Да.
Это, скорее всего, физраствор или уже прям лекарство? Смеси.
Это физраствор, да, то есть я в своей практике рекомендую, если родители не успевают по каким-либо причинам подойти на прием или вызвать врача на дом, то стоит все-таки начать с физраствора. Это именно тот лекарственный препарат, да, который не повлечет какие-либо осложнения, не запустят, да, его.
Часто болеют вот так серьезно детки грудного возраста?
К счастью, нет, все-таки груднички спасаются, наверное, самой главной своей защитой – это защита от матери, это грудное вскармливание. Все-таки некоторые иммунные клетки они попадают с грудным молоком ребенку, и существует некая небольшая, пусть, но защита. Да? И все-таки большая часть заболеваемости приходит именно на возраст после 2, после 3 лет, да, когда дети активно начинают посещать детский сад. Все-таки груднички, они в этом плане, слава богу, да, они обошлись легким испугом, скажем так, потому что дети-груднички, они болеют достаточно редко, но болеют. И тут не стоит относиться к этому спустя рукава, обязательно нужно держать ухо востро, потому что, опять-таки повторюсь, развитие всевозможных осложнений, да, это очень легкое дело в возрасте до года.
Вот мы перешли с вами к той самой теме. Детки, которые начинают ходить в детский сад. Ох уж этот детский сад.
О, да, боже.
Вот если говорить о болезнях, которые получают как раз-таки в детских садах, ветрянка, корь, краснуха. Есть ли идеальный возраст для того, чтобы перенести эту болезнь? Вот здесь хотелось бы уточнить такой момент. Взрослый ребенок, иногда же бывает в семье два ребенка,
да, конечно.
Принес одну из этих инфекций домой. А дома грудничок. изолировать, или уже это бесполезно делать, или уже пусть переболеют вместе, как быть?
По поводу именно вашего вопроса касаемо идеального возраста, наверное, его такого не существует вообще в принципе. Почему? Потому что последнее время я сама на своей практике замечаю, что дети могут развиваться очень индивидуально, как-то вот абсолютно по-разному, даже если в семье два ребенка, три ребенка, они могут быть абсолютно разными. Да? То есть часто я от мам слышу такую фразу, что ну как бы у меня с первым ребенком такого не было. Я говорю, ну вы знаете, они абсолютно разные. Ну, здесь действительно такого не проследить какого-то идеального возраста, но хочется обратить момент, именно обратить внимание на тот момент, что заболевают вот такими детскими инфекциями прежде всего дети, которые посещают детский сад, допустим, первые два года, да, активный вот этот вот период адаптации, все, наверное, о нем слышали, да, к сожалению, да, здесь не только детские инфекционные заболевания по типу ветрянки, кори, краснухи и так далее, но и банальные респираторные инфекции, очень часто дети заболевают, переболели, пришли в сад, и через два, через пять дней они возвращаются снова ко мне, допустим, как к врачу-педиатру, да, с заново вернувшейся клиникой заболевания, респиратор инфекции. Вот, то есть внимание стоит обращать именно на этот возраст, когда вы отдаете ребенка, первые два года для него очень стрессовые, критичные, и здесь действительно нужно быть очень внимательными по развитию именно инфекционных заболеваний.
Как можно поддержать малыша?
Как можно поддержать малыша? Банально. У нас есть прививки, вакцинация от всевозможных детских инфекций. И это не ограничивается, вот, допустим, обязательным календарем профпрививок, который мы все знаем, да, и начинаем вакцинацию с самого рождения. Это еще и дополнительная вакцинация. То есть в последнее время родители имеют полное право вакцинироваться от ветряной оспы, от ротавирусной инфекции, да, от менингитов и клещевых энцефалитов. Это пожалуйста, да, то есть им стоит просто подойти в поликлинику по месту жительства и уточнить, есть ли просто данная вакцина в наличии. Если есть, вакцинироваться. Поэтому кори, краснуха, паротит, да, здесь идет активная вакцинация, обязательная. Она начинается в возрасте 1 года и ревакцинация потом уже в возрасте 6-7 лет. Вот. Что касается ветрянки, это уже по желанию, да, то есть дополнительная вакцинация, и ставится она с года начинается. Вот. И уже с года вы можете предотвратить возникновение ветрянки у ребенка, да, поставив ему вакцину, и все.
То есть он не будет болеть, у него не будет обсыпать тело высоченной температурой, или это будет проходить, но в легкой форме?
Здесь касаемо любых вакцин, да, именно вот дополнительных, я имею в виду, здесь ребенок защищен, да, но это полностью его не защищает от самой инфекции. Он, если ее где-нибудь подцепит, приобретет, да, начнет с ней бороться, течение само будет не таким тяжелым, да, возможно. Ну, невозможно, а скорее всего, да. То есть течение будет облегченное, осложнений не будет как таковых, да, то есть ребенок будет уже иметь иммунную какую-то защиту, какой-то иммунный ответ, но не такой, возможно, сильный, да, то есть все зависит еще и от возраста, потому что дети, если говорить о детях до года, они в плане ветрянки, они очень могут тяжело ее переносить, поэтому все-таки стоит вакцинировать ребенка.
Есть родители, сразу хочу отметить, которые против прививок, я уверена, вы про них тоже знаете, для них могут быть какие-то рекомендации, ну и для тех, кто, например, хочет, но не успел вакцинироваться по каким-то причинам. Вот как распознать ветрянку, что нужно предпринимать, чтобы не запустить? Ну, я понимаю, это, скорее всего, высокая температура, какие-то высыпания.
Не обязательно. Ну, сама по себе ветряная оспа, инфекция легкая, да, но вернусь к тому, что говорила, да, до года все-таки дети, они очень опасны в этом плане, именно касаемо возраста. То есть течение ветряной оспы может осложняться именно за счет возраста пациента. Как ее выявить? Здесь нужно обратить внимание на характер сыпи. То есть сыпь будет распространяться с каждым днем все больше и больше. То есть элементы сыпи будут появляться, прибавляться. Ребенка может обсыпать абсолютно всего, да, то есть вплоть до кожи головы, до половых органов, ну и слизистых, естественно, тоже. Это может быть слизистая полость рта, слизистая глаз. Ну, то есть абсолютно везде. Вот. Чем же все-таки она характеризуется? Здесь присутствует такое явление, как ложный полиморфизм сыпи, так называемый. Да? То есть сыпь появляется просто как красное какое-то пятнышко, да, папулка. Затем она с течением времени развивается в пузырек, и затем этот пузырек лопается и образуется корочка. Вот такая вот сыпь, да, но когда возникает ветрянка, вы прям видите, как ребенка сыпет. То есть вы наблюдаете за ним в течение дня, и вы прям замечаете, что элементов сыпи становится все больше и больше с каждым часом. То есть элементы добавляются. По поводу высокой температуры, здесь не так характерно. Вот, скорее всего, высокая температура характерна для грудничков, но для детей более старшего возраста, старше года, да, здесь все-таки такая больше субфебрильная, 37,5, 37,8, 38, но она не сильно высокая, она хорошо сбивается, она хорошо купируется, но состояние общее, да, то есть слабость, недомогание, это может присутствовать, конечно. То есть даже если температура невысокая, ребенок может быть слабым, недомогать и так далее. Как правило, сыпь ветрян при ветряной оспе характеризуется зудом. Да, то есть мы можем расчесывать ее, но все-таки стоит ограничивать ребенка в этом, да, не давать ему расчесывать, давать те же самые антигистаминные препараты, которые помогают нам от зуда, с целью того, чтобы, когда нарушается структура вот этого вот элемента, да, сыпи, он начинает разноситься по всему телу, да, с помощью вот этих вот расчесов. То есть ребенок расчесывает элемент сыпи и пошло-поехало по всему телу дальше это все.
Если мы говорим про деток до года, вы говорили, что у них это тяжелое течение болезни. Как проявляется тяжелая тяжесть этой истории?
Тяжесть этой истории, да, детей может сыпать незначительно, да, то есть элементы сыпи не будут такими обширными, но вот про температуру, если возвращаться, да, все-таки мы обговорили там 37,5-38, здесь может быть выше подъем температуры, выше 38,5, то есть мы доходим уже до фебрильных цифр. Почему? Потому что ребенок грудной, пусть и у него есть какая-то защита в виде грудного молока, уже наработанного какого-то иммунитета с момента рождения, все-таки иммунитет не справляется. Да, и поэтому температура поднимается выше, выше, выше. То есть самое главное здесь сбивать температуру. Да, естественно, выше 38 мы стараемся сбивать касаемо детей до года. И, естественно, восполнение водного баланса, да, то есть это питьевой режим для избегания именно моментов интоксикации у ребенка. Ну, а тем же самым, абсолютно то же самое лечение, что и у детей постарше, да, мы стараемся просто обрабатывать эти элементы сыпи, давать антигистаминные препараты, да, чтобы снизить зуд. И если у ребенка действительно присутствуют симптомы интоксикации, да, и симптомы именно повышенной температуры, то здесь мы, конечно, подключаем противогерпетический препарат, да, цикловир, да, который всем известен, потому что ветряная оспа – это все-таки разновидность герпетической инфекции.
Вопрос еще по ветрянке. Чем лучше всего обрабатывать? Вот мы использовали в нашем детстве зеленку, сейчас есть другие варианты.
Да, зеленка вообще остается на месте, в принципе. Здесь смысл основной в чем? То есть в обработке сыпи. Больше вы подсушиваете сами элементы, да, то есть чтобы они не доразвивались до пузырька и не лопались, и не разносились тем самым. Здесь вы обрабатываете, подсушиваете элемент, да, и визуально ориентируетесь по тому, есть ли новое высыпание у ребенка или нет. То есть старое высыпание, оно будет уже обработано, и вы визуально будете смотреть, ага, вот это новое высыпание, мы его не обрабатывали, а вот это старое. Естественно, старые элементы лучше пообновлять, да, то есть обработку их каждый день проводить, но чисто визуально, да, вы понимаете, когда ребенок продолжается период высыпания, когда он заканчивается.
Сколько длится? Сразу вопрос.
В среднем где-то дней 5. Тут, опять-таки, индивидуальная схема подхода к этому. Почему? Потому что детей может посыпать и 2 дня, а может посыпать и все 6. То есть тут мы смотрим, я сразу предупреждаю родителей, мы ориентируемся на последнее высыпание. Вы видите, что ребенка не сыпет. Вы отчитываете оставшиеся там 5 дней, да, когда он, грубо говоря, активно заразен для остальных. И, пожалуйста, мы по истечению вот этих вот там 5 дней мы приходим на выписку на выздоровление. Да, то есть мы выздоравливаем. Из каких-то препаратов сейчас очень ходовыми являются каламин, циндол, то есть на основе цинка такие болтушки. Они хорошо смываются, в отличие от зеленки, да, потому что зеленку не отмоешь. Они периодически даже на выписку приходят зелеными, красивыми. Вот. Но с каламином здесь попроще. Он отмывается, то есть у ребенка, если есть высыпание на лице или на каких-то видимых участках кожи, да, вы можете обработать, потом подстереть и все. Касаемо контакта, если вы проконтактировали с ребенком, да, и вы знаете, что у него развилась ветряная оспа, не надо думать, что через 2-3 дня у вас появится ветряная оспа. То есть период инкубационный там 21 день. То есть в течение месяца у ребенка может вот появиться вот эта вот сыпь.
Угу. А есть ли какие-то меры профилактики к ветряной оспе? И нужны ли они?
Ну, та же самая вакцина, да, мы остановимся. Но вот со своей точки зрения, вот честно, немножко не по-врачебному, возможно, будет. Я все-таки призываю родителей стараться переболеть ветряной оспой как можно раньше, именно когда ребенок начинает ходить в сад. Мы не говорим, естественно, о грудном возрасте. Но когда есть возможность переболеть, почему? Потому что иммунитет при ветряной оспе, при перенесенной инфекции, он все-таки более стойкий, он пожизненный. То есть здесь мы не столкнемся с повторным возникновением этого инфекционного заболевания. То есть у ребенок переболел, у него есть иммунитет, он защищен. Что же касается вакцины, здесь необходима повторная, да, повторная вакцинация каждый, по-моему, если не ошибаюсь, 5 лет. Потому что я сама вакцинировалась, так как непосредственно идет контакт, да, с больными ветряной оспы. И, насколько мне известно, каждые 5 лет он ставится, вакцинация против ветряной оспы.
Заболевания, которые похожи на ветрянку, какие они могут быть и как они отличаются? И что нужно делать родителям?
Ну, во-первых, вне зависимости от того, сопровождается заболевание температурой, да, и либо нет, и вы видите на ребенке ту или иную сыпь, лучше, конечно, вызвать врача. Да, то есть наличие сыпи может быть абсолютно разным. При разных инфекциях, не только вот этих вот банальных детских инфекциях, возникает сыпь как таковая, да. Вот. На ветряную оспу похожи все, наверное, герпетические инфекции, да, то есть обычный герпес, да, с которым мы сталкиваемся, это и лабиальный, это и опоясывающий лишай, да, ну, то есть так называемый, да, опоясывающий лишай, опоясывающий герпес. Ну и другие разновидности герпес-вирусов, их достаточное количество, 6 типов герпес-вирусов, вот. И здесь сыпь будет схожая. Но тут надо обращать внимание на то, была ли ветряная оспа у ребенка ранее. Да, то есть все-таки, если ребенок переболел ветряной оспой, как я и сказала, да, то есть таких случаев не должно повторяться. Что касается похожих заболеваний, тут еще схожая может быть сыпь, да, но клиника все-таки будет разная. У герпетических инфекций там больше проявлений респираторного характера, да, то есть боли в горле, кашель, температура небольшая. Ну, то есть у всех очень по-разному. У кого-то может возникнуть просто воспаление лимфатических узлов, да, кто-то просто ребенок может часто болеть и появляется периодически вот такая вот сыпь, да, то есть здесь надо проводить диагностику более таких латентных герпетических инфекций, да, ну, то есть смотреть. Но касаемо детей до года, ну, редко встретишь вообще на самом деле. То есть ветрянку ты видишь сразу. Врач, он, ну, вот посмотрел, спросил, как давно появилась эта сыпь. Если родитель говорит, да, там такой ужас, да там с каждым часом прибавляются элементы. Ну, то есть тут уже понятно. И вот если те самые пузырьки, потому что почему называется ложный полиморфизм сыпи? То есть у ребенка могут быть вот эти вот красные пятнышки, да, красные точечки, папулки, и при этом уже присутствовать корочки, да, то есть уже развившаяся сыпь, и также могут присутствовать и пузырьки. То есть она такая разная может быть, да, то есть и покраснение, и пузырек, и корочка, и как бы уже не чешется так сильно. Ну, то есть тут надо быть внимательным.
А еще есть какие-нибудь высыпания, вот, с которыми путают ветрянку, и которые, например, опасны?
Ну, есть, в принципе, сыпь, да, которая сопровождает другие инфекционные болезни детские. Но сыпь при ветрянке, ее правда, ее не спутать ни с чем.
Об инфекциях, с которыми малыши встречаются чаще всего в летний период или в долгожданном отпуске, о кишечных инфекциях и других опасных детских болезнях поговорим в следующем выпуске. Напомню, в студии сегодня была врач-педиатр Анна Ипполитовна Куридзе. А на сегодня пока все. Услышимся через неделю. До свидания.